Отрывочек из Евангелия от Марка, 8 глава, с 14 по 21 стих. «При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждая между собой, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. И Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказала: как же не разумеете? Значит, действие этого отрывка, если верить христианским историкам, происходило где-то весной или летом 29 года в Галилее. Напомню, что Иисус, ну, по вот как бы принятой хронологии, принял крещение на Иордане где-то на рубеже 26-27 годов. Потом он занимался общественным служением в Иудее, крестил на Иордане в течение 27 года. А с начала 28-го начал общественное служение в Галилее с чудесами, призванием учеников и так далее. И был распят в апреле 30-го. Я для чего эту хронологию напоминаю? Для того, чтобы мы понимали, что вот весна-летом 29-го года, да, это как раз самый такой разгар общественного служения, когда уже 1,5 года вместе с ним ученики, да, вместе провели, впереди им еще остается почти год. Значит, в этом отрывке вспоминает Иисус про насыщение хлебами 5000 и 4000. Если, опять же, верить христианским историкам, то эти два события произошли также в 29-м году. Причем последнее насыщение 4000 совсем как бы незадолго перед состоявшимся разговором. То есть в Евангелии от Марка этот разговор и насыщение 4000 находятся в рамках одной главы, и между ними есть только несколько стихов. Это эпизод с фарисеями, которые требовали знамения с неба у Иисуса. Вот. О смысле чудес с насыщением 5 и 4 тысяч мы, по-моему, говорили с вами. Я не знаю, все ли присутствовали или нет. Я, если хотите, в двух словах могу напомнить, о чем речь шла. Значит, в Евангелии есть два эпизода, когда к Иисусу приходит много народа, он целый день учит людей, и к нему подходят ученики, которые говорят, что надо бы отпустить народ, потому что время уже позднее, им нечего есть, и надо, чтобы они успели дойти в деревню. И Иисус говорит: вы дайте им есть. Ученики говорят: у нас ничего нет, вот, только немножко рыбок и немножко хлеба. И тогда Иисус берет эти несколько хлебов и несколько рыбок, просит, чтобы ученики рассадили народ, в одном случае, значит, рядами, на траве рядами по 100 и по 50 человек, в другом случае, чтобы народ возлег тоже, значит, на земле. После этого он благословляет, преломляет, раздает. Ученики начинают раздавать людям, и все едят, все насыщаются, и еще остается много объедков. Вот. Значит, ну, в свое время, когда мы говорили об этом чуде, мы говорили, да, что это такое уникальная такая массовая халява такая. То есть вот, да, ни за что, ни про что, и всем так вот с неба упало. Вот. На самом деле смысл этих чудес, как мы с вами тоже говорили уже, заключается в том, что в те моменты произошло настоящее чудо. Не чудо видимое, а то настоящие чудеса, которые совершаются в сердцах людей. Это было чудо, когда люди насыщали друг друга, да, теми запасами, которые у них были. То есть Иисус долго уча их сначала, потом преломляя и раздавая вот эти рыбки и хлеба, не случайно их сажали рядами, мы тоже говорили, потому что представьте себе, что вы сидите в этом ряду, да, за вами еще 50 человек, и вам дают корзинку, в которой лежит кусочек хлеба. И если вы сейчас его съедите, этот кусочек хлеба, да, то вот эти 49, они смотрят на вас. Да, и вот сейчас в их глазах вы можете превратиться в того человека, который, ну, сами понимаете,
съел, да, такой,
который съел последний кусок, мало того, что съел последний кусок, но это был кусок, освященный учителем, да, который вот произнес над ним молитву, который преломил, благословил и который раздал. То есть это не просто же кусок. Да? И что вы делаете? Вы лезете в свою котомку или за пазуху, достаете оттуда то, что у вас там есть, да, кладете в корзинку, отщипываете от того хлеба, от этого хлеба, передаете дальше. Следующий человек туда как бы делает свой взнос. У кого было? У кого-то не было, безусловно, у кого-то была еда. То есть, и в результате набираются сколько-то корзин с остатками пищи. Да? Потому что, согласимся, если бы речь шла о неком священном хлебе, упавшем с неба, никаких бы остатков не было. Ну, кто будет разбрасываться, только что вот с неба вдруг упало, да, и бросил, да? Нет, конечно, люди не могли так кощунственно поступить, а вот с той пищей, которую вынул сосед, ну да, откусил, отдал дальше. Тут как бы проблем никаких нет. То есть, это было чудо, когда вот этот самый простой еврейский народ, да, сам себя накормил. При том, что ни у кого-то еды не было. Понимаете, ну, официально, да, кто же будет говорить, приходите все сюда, я сейчас всех буду кормить, нет, да, все так смотрели друг на друга, понимали, что много людей, у которых действительно ничего нет, ага, сейчас я начну есть, а кого-то вроде нужно угощать, а непонятно зачем и почему, то есть было такое массовое состояние массового голодания, которое превратилось в состояние массового насыщения, и это было настоящее чудо, когда люди сами себя, да, своими руками, благодаря Иисусу, тому, чему Он учил, и пример, который Он дал. Вот. Ну, значит, это смысл этих чудес с насыщением. Так, ну, теперь немножко сначала на уровне информации. Да, что мы знаем из этого отрывка про них? Тех самых людей, которые вот в этом отрывке у нас присутствуют. Ну, судя по всему, в те далекие времена вопросы материальные имели гораздо больший приоритет, чем вопросы духовные. Даже для учеников Иисуса. Ну, так сдается, да? Потому что, когда Иисус начинает им говорить, берегитесь закваски фарисейской и иродовой, они между собой начинают рассуждать, что-то мы мало хлеба захватили. Учитель сердится. Учитель говорит, хлеба нам не хватает, голодный опять, надо бы его покормить, а хлеба мало. Опять будет нас ругать. После чего Иисус как раз начинает их гневно воспитывать, говорит, как же вы до сих пор не разумеете. То есть вопросы материальные волновали учеников Иисуса, тех самых, которые полтора года ходили с Иисусом, да, можно сказать, днями и ночами пребывали вместе с Ним. Вот, не меньше, чем нас. Ну, что еще мы про них видим? Ну, то, что вот эти самые ученики, его самые ближайшие, 12, которые, повторю, полтора года вместе с ним путешествовали, не понимали Иисуса, чего он вообще от них хочет, и зачем он все это говорит и делает. Да? Ну, здесь явно есть непонимание такое, да, потому что ученики забыли взять хлебов, а он им говорит, смотрите, берегитесь закваски фарисейской. И они, рассуждая между собой, говорят, что значит хлебов? Хлебов нет у нас. Да? Иисус их начинает учить, и если мы помним, они даже не чудо-то не увидели. Да? Евангелие об этом говорит, когда Иисус насыщал 5000, то ученики никакого чуда не заметили, да? Потому что сердце их было окаменено. Но на самом деле, когда люди кормили друг друга сами себя, то, ну, а какое тут чудо? Никакого чуда и нету, да? Ну, кормили, накормили. Вот. То есть, 2000 лет назад люди, которые говорили «Иисус, Иисус», не понимали его точно так же, как сегодня многие, говорящие «Иисус, Иисус», продолжают его не понимать. Ну, ладно, это о них. Что о нас? Ну что, нам так же, как и им, хочется настоящих чудес. Хочется настоящей халявы. Хочется, чтобы такие чудеса, чтобы были. Там разверзлись небеса. И оттуда что-нибудь свалилось бы такое.
Да? По цене желательно.
Ну, тогда что-нибудь такое поменьше и поценнее. А на них можно что-нибудь большое там пусть свалится. И не такое ценное. Да. Поэтому наше восприятие чудес, вот, например, этого чуда с насыщением, оно неразрывно как раз связано вот с таким, да, как хлеб с неба, да, Иисус, раз, одну рыбку, а там только рыбок им. Ну, не с неба вроде не падало, но из корзин там, да, как в фильме видели, да, там из корзины эти там был рыбий фонтан там, да, и хлебный там оттуда бил и бил. Он оттуда. Вот. Такие правильные чудеса. Вот. И нам, так же, как и ученикам, важно материальное, то есть мы акцентируемся при чтении вот этих про чудеса с насыщением, и в этом отрывке на что акцентируемся, да? Сколько коробов, объедков осталось, кусков? 12. Да? Сколько, когда 4000 накормил, сколько осталось кусков хлеба, там, этих корзин, да? 7. Да? Вот. Вот. Это настоящее чудо, потому что 12 коробов осталось, да, кусков. Это вот наше восприятие такое. Такое же, как было у учеников. В общем-то. Ну, а о чем же все-таки говорил Иисус? Иисус говорил о закваске. О закваске фарисейской и иродовой. Ну, кто такие фарисеи, мы как-то разговаривали уже. Что такое закваска фарисейская, тоже, можно сказать, говорили, но я напомню в двух словах. Значит, фарисеи хотели, к чему стремились? К полному и неукоснительному соблюдению закона. То есть закон превыше всего, его толкование, жесткая регламентация, жесткое соблюдение закона. То есть закон превыше всего остального. Фарисеи стремились к введению новых правил, регулирующих отношения с Богом. То есть они постоянно, их творчество было, как бы, вот, нужно правильно так делать и так далее. То есть все, что окружало фарисеев, они трактовали с точки зрения закона. Закон превыше всего. Про Ирода и про закваску Ирода мы с вами еще не говорили, но была такая партия иродиане. А Ирод был как раз одним из властителей в Палестине в то время. Палестина была разделена там на 4 части, Ирод был одним из, там, владел определенной частью. Вот иродиане – это было такое нерелигиозное течение, это была, можно сказать, чисто политическая партия, которая стремилась к получению земных материальных благ из рук сильного. Ну, в то время Палестина находилась под властью римлян. И иродиане были готовы идти на сотрудничество с римлянами, они были готовы сотрудничать с кем угодно, и отказаться от чего угодно ради сиюминутной выгоды. То есть фарисеи это были лучшие иродиан, они были ближе как бы к Иисусу. А иродиане это такие совсем уже. Вот, как бы, их ни Бог не интересовал, ничего не интересовало, лишь бы только там, карманы набить. Да. Ну так что по поводу закваски фарисейской и иродовой. Чувствуете, как она в вас бродит, да? Я-то вот, например, чувствую,
как она в нас бродит.
Как она во мне бродит. Есть ли и то, и другое во мне? Вы-то можете себя спросить. Я себя спрашиваю. Каждый может себя спросить и ответить. Да есть, конечно. Потому что я, как фарисей, живу по своим правилам в жизни с Богом. Я их для себя устанавливаю, четко знаю. Нормы моей жизни с Богом. И мне кажется, что соблюдение этих правил есть самое важное в моих отношениях с Богом. Но на самом деле я готов отказаться от них. Если передо мной стоит выбор, Бог или деньги? То есть правила моей жизни с Богом, они очень важны, пока речь идет не о деньгах. В общем, когда становится выбор, то деньги-то они, пожалуй, поважнее будут. Ну, не обязательно прям так деньги.
Благополучие.
Престижная работа, хорошие отношения с уважаемыми людьми. То есть, ну, мало ли, там, в каких вариациях деньги могут к нам приходить. Да, так почему же вот эта закваска фарисейско-иродовая, вот эта вот иродианская, она, почему она во мне бродит? Почему я так легко отказываюсь? Почему она не только фарисейская, но еще и иродианская? Да потому что любые отношения, не построенные на любви, не имеют для меня никакой ценности. Ну вот в подлинной системе ценности, не в той мнимой, которую я считаю, что для меня превышал Бог, ну, безусловно, мы декларируем это. Хотя жизнь, практика показывает что-то другое, но в нашей вот сущностной, да, системе ценностей для нас имеет ценность то, что основано на отношениях любви. И если мои отношения с Богом построены не на любви, а на соблюдении закона, то я с легкостью готов его нарушить каждый раз, когда меня поманят чем-то. Да? Потому что только любовь имеет действительно ценность истинную. Почему ученики не понимали Иисуса? Почему? Потому что они были иудеями, настоящими. То есть они жили в рамках закона. Вот Иисус пришел на землю, да, ну как на землю, то есть не, он был человеком полноценным, но его миссия, скажем так, да, его призвание было в том, чтобы сказать, ребята, с Богом надо находиться в отношениях любви. Не нужно страха, не нужно бояться, не нужно закона. Да? Почему Иисус все время по субботам занимался безобразиями с точки зрения иудеев? Да? Заповедь «Чти день субботний». Да? Мы только что говорили про заповедь. Да? Это была основа культа, основа всей религии. «Чти день субботний», а он все время его не чтил. Почему? Потому что он говорил, закон ничто, любовь все. Да? Любовь. Любовь, вот основа отношений с Богом, любовь, любите. Но он так не мог говорить, потому что его просто считали сумасшедшим, да? Потому что люди, которые живут в другой системе координат, его ученики, да? Они не были готовы это воспринять, они не слышали, они не понимали. Он им чудо с насыщением, а они не видят никаких чудес. Какие чудеса? Почему? Потому что разные системы координат, да? Система координат закона и система координат любви. Они разные, это две разные вселенные. Как могли ученики что-то его понять? Как они могли? Они были иудеями. Да? Для них закон был превыше всего. Иисус был земной человек, он вместе с ними ел, пил, спал. Сами они были земными людьми. Да? Их все время сопровождала толпа людей, и им это Иисус там учил. А им приходилось заниматься чем? Да? Вопросами безопасности, организации, кого допускать, кого не допускать, там психов отгонять, разгонять, кормить, там, чтобы учитель, он же когда голодный был, Иисус, он сердился всегда. Да? Ну, голодный мужчина, он всегда сердитый. Да? Чтобы учитель не сердился, надо вовремя его накормить. Вот, как бы, какие-то там эти высокие материи, какие там высокие материи? Они не видели в произошедшем никакого чуда. В чем чудо, если один человек поделился едой с другим человеком? Ну в чем? Какое там чудо? Почему ученики ничего не понимали? Почему фарисеи требовали от Иисуса знамения с неба? Обратите внимание, фарисеи, вот якобы его противники Иисуса, да, мы привыкли воспринимать, что фарисеи были противники, они там, да, они требовали от Иисуса знамения с неба. Это что значит? Это значит, что они признавали его могущество, его власть, его силу. Они признавали, что он мог им явить. Им всего-то чего не хватало, да? Ну уже ты скажи, ты уже, елки-палки, чтобы разверзлись небеса, и все, мы уже все верим, мы уже твои, все, ты только нам знак дай, видимый. Так же, как ученики, да, они тоже хотели вот... Почему? Да потому что они находились в иной системе координат. Да? Только что мы об этом говорили. Потому что истинные чудеса Бога, то есть чудеса, происходящие в сердце человека, можно понять только в системе координат любви. Задайте себе интересный вопрос. При насыщении людей, 5000, вот 5000 человек накормили друг друга. Что произошло при этом с точки зрения закона? Ничего. Потому что закон никоим образом не регламентирует. Это не нарушение закона, это не исполнение закона, это вне закона, соответственно, этого не существует. Да? С точки зрения закона не произошло ничего. Закон игнорирует подобные проявления. Поэтому и ученики игнорировали. Да? Ничего не происходит. Поэтому они не видели чуда. А что произошло при насыщении с точки зрения любви? Чудо. Чудо исцеления души человека. Да? Когда один человек открывается навстречу другому человеку. Незнакомому, неродному, чужому, при этом социально незначимому. Да? Большинство людей, которые приходили к Иисусу, это были люди, ну, как бы, небогатые. Да? Там не толпа богачей и нужных людей собралась. Там собралась толпа какого-то там отребья. Там, половина больных, психов, еще каких-то. И человек открывается навстречу, да, и он отдает свой кусок хлеба, отдает вот этому незнакомому, чужому, больному, там, грязному. Насыщение людьми друг друга – это пример, очень яркий пример безусловной любви. Потому что когда вы сидите в ряду, да, и ты отдаешь вот свою еду тому, кто сидит рядом, ну ты же от него ничего не получишь. И от того, кто сидит дальше, ты ничего не получишь. Тебе отсюда приходят, а уходят туда. Ты отдаешь туда, да, и тебя рассчитывать. Ты этого человека видишь первый и последний раз в жизни. И отдаешь самое дорогое, там в этой пустыне, в которой ты ушел, да, свой запас, свое продовольствие, которое ты захватил с собой на всякий случай, на черный день. Жизнь ему свою отдаешь, то, что должно тебе силу дать, напитать, ты отдаешь ему. Это действительно самое великое чудо, самое великое чудо из всех чудес Иисуса, потому что все исцеления, все, они не идут ни в какое сравнение с тем, что 5000 самых простых людей еврейской национальности. Я не устаю об этом напоминать, потому что еврейская национальность накладывает определенный отпечаток, да, на определенный менталитет человека, который никогда последнее не отдаст. Так вот, 5000 людей еврейской национальности отдают последнее. Отдают незнакомым, чужим, оборванным. Какое более великое чудо может быть совершено? С точки зрения любви, с точки зрения Бога. Да? Теперь мы можем задаться вопросом. Каждый из нас. Любим ли мы Бога? Люблю ли я Бога? Не окаменено ли мое сердце? Чтобы ответить на этот вопрос честно, нам нужно честно ответить себе на другой вопрос. Умею ли я смотреть на этот мир и видеть его через призму любви и глазами своего сердца? То есть, умею ли я видеть чудеса, те самые настоящие, внутренние, которые происходят в сердцах людей? Или я смотрю на мир глазами фарисея, иродианина, видя лишь чудеса внешние, шоу. Чудеса внешние, плачущие иконы, статуи. Это для тех, кто не верит, кто не знает Бога, кто не понимает и не исполняет Его волю. во всем этом есть один хороший момент. Если у вас дома иконы еще не плачут кровавыми слезами, это значит, что все еще не так плохо. Еще не все потеряно. Задумайтесь об этом. Любим ли мы Бога или нет? Готовы ли мы видеть Его присутствие в себе, в этом мире, в других людях, как Он совершает эти чудеса? И мы смотрим на мир, еще раз говорю, этими фарисейско-иродианскими глазами, когда, ничего не произошло, где тут Бог, какой Бог? Где Бог? Покажите, где Бог? Кто-нибудь видел? Никто не видел. Нету. Ответить на этот вопрос каждый из нас может для себя самостоятельно. На этом и закончим. Спасибо.